Приветствую всех, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Чем ответить на сталинизацию России? Приведет ли затяжная война в Украине к сталинизации России? Вслед за Путиным придет реформатор? Чем США могут ответить на репрессии в России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Джошуа Рубинштейном, автором книги «Последние дни Сталина», Дэвидом Саттером, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве, и Ниной Хрущевой, профессором университета New School в Нью-Йорке. После начала открытого российского вторжения в Украину американская пресса начала много писать о сталинизации России. Неспособность одержать быструю победу и перспектива затяжной войны вынудила Кремль прибегать к мерам, заимствованным из арсенала сталинской эпохи. 25-летний срок, к которому был приговорен Владимир Карамурза за антивоенные заявления, был воспринят как подтверждение этого вывода. «Путинский режим скатывается в сталинизм», — пишет политика. «Жестокий приговор критику Путина подчеркивает репрессии со стороны Кремля», — это заголовок в «Нью-Йорк Таймс». «Суд над Карамурзой — это насмешка над правосудием», — такой вывод делает «Вашингтон-Пост». Через 70 лет после смерти Сталина три поколения советских и постсоветских людей продолжают нести бремя сталинского наследия. Мы переживаем самый опасный момент в постсталинской эпохе. Это пишет Wall Street Journal Джошуа Рубинштейн. Мы говорим с ним о том, чем опасен этот момент и что может противопоставить Запад сталинизации России.
За двумя исключениями гражданское общество практически отсутствует в России. Первое исключение – религия. Православные церкви, синагоги, мечети, буддистские храмы функционируют свободно. Путин не видит в так называемых традиционных для России религиях опасности. Это, правда, не касается представителей некоторых религиозных меньшинств. Второе исключение – открытые границы. Сотни тысяч молодых россиян, многие из них занимаются программированием, покинули Россию, переехали главным образом в соседние страны, но они продолжают работать на своих российских работодателей онлайн, и государство не пытается им препятствовать. Противники режима, опасающиеся преследований, могут сравнительно свободно покидать страну. Сохранение Путиным открытых границ даже после вторжения в Украину было для меня сюрпризом. И это два важных исключения, на мой взгляд. Конечно, гайки затягиваются. 25-летний приговор Карамурзе, по сути, означает пожизненный срок. Можно ожидать ужесточения наказания Алексею Навальному. Это тревожные сигналы.
Что вы думаете о дальнейшей эволюции путинской системы?
Многое зависит от хода войны. Если она превратится в затяжную войну на истощение, то у Путина появятся дополнительные стимулы взять под свой контроль остающиеся островки гражданского общества. Если же Украина будет способна нанести тяжелое поражение российской армии, если для всех станет очевидным провал Путина, и он в результате потеряет власть, то ситуация в России, я думаю, изменится драматически и, возможно, к лучшему. Естественно, предсказать будущее невозможно, но история России полна примеров замены консервативных лидеров либеральными и наоборот. Я знаю, что немало людей опасается прихода после Путина еще более авторитарного лидера. Но мне кажется более естественным приход лидера, который предложит отвергнуть наследие Путина, войну, которая завела Россию в тупик. Это вполне возможно, на мой взгляд. Ведь никто из окружения Путина не разделяет его идеологии, поскольку у него нет идеологии. Путиным и его окружением движет желание сохранить власть и источники доходов. Я бы их всех назвал оппортунистами. Это означает, что если в постпутинский период ярлык либерала добавит статуса, позволит приблизиться к власти, то они воспользуются этой возможностью. Я убежден, что среди этих людей немало тех, кто понимает, какой ущерб России и Украине наносит Путин. У многих из них тесные связи с Украиной и украинцами, в том числе родственные. Я уверен, что для них кровавая война с Украиной, под какими бы лозунгами она ни велась, событие ужасное, хотя они сейчас не могут сказать об этом открыто.
Джоша, ваш прогноз звучит очень оптимистично.
В российской истории очевидно то, что можно назвать движением маятника. И этого многие не осознают. В книге «Последние дни Сталина» я пишу о президенте Эйзенхауэре, который исходил из того, что наследники Сталина, Маленков, Молотов, Берия, были хуже Сталина, что он оказывал на них сдерживающее влияние. Естественно, это было ошибочное представление. Запад не понимал, что смерть Сталина открывала возможность установить более нормальные отношения с новыми правителями Советского Союза, что они были другими, несмотря на то, что они были в его ближайшем окружении в течение десятилетий. Они были гораздо более готовы к началу новой эпохи отношений с США, чем Эйзенхауэр и Джон Фостер Даллас. Вспомним более близкую эпоху. В течение длительного времени Запад не мог поверить, что Михаил Горбачев был искренен в своем желании в корне изменить отношения с Западом.
Как вы думаете, могут ли Соединенные Штаты повлиять на эти процессы в России?
С моей точки зрения, самое главное – помочь Украине чем только можно. Во-вторых, необходимо постоянно держать в фокусе международного внимания судьбу узников режима – Навального, Кара-Мурзы, других политических заключенных, выступать в защиту гражданского общества. В-третьих, существуют возможности уголовного преследования деятелей режима в рамках международных законов. Международный уголовный суд, как известно, выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Понятно, что пока Путин остается у власти, их аресты невозможны, но этот шаг важен с точки зрения символики. Международная судебная инстанция, обладающая значительными полномочиями, заявляет о возможной потенциальной причастности Путина к военным преступлениям. Я не исключаю, что в будущем российские командующие, ответственные за бомбардировки жилых кварталов, будут преданы международному суду после прихода к власти в России правительства, которое осудит войну против Украины. Сейчас понятно, что отказ от проведения суда над коммунистической партией после распада Советского Союза был трагической ошибкой. Беда России в том, что преступные деятели прежнего режима не были привлечены к ответственности. Люди, обладавшие гигантской властью в России, совершившие страшные преступления, умерли в своих постелях. Большинство стран, пережившие ужасы подобной эпохи Сталина или даже нынешней эпохи Путина, прошли через процесс очищения. России необходим процесс переоценки прошлого, осуждения преступлений ее режимов и преследования ответственных за эти преступления.
Это был Джошуа Робинстин. Дэвид Садр, как вы считаете, чему мы сейчас становимся свидетелями? Ресталинизации России или все-таки это преувеличение?
Я считаю, что сейчас это попытка со стороны властей лимитировать возражения и распространение информации. Это может, естественно, стать хуже. Но в данной ситуации они хотят сохранить определенное общественное настроение, несмотря на факт, что они испытывают поражение на поле боя, я имею в виду русской армии. Поэтому они хотят, чтобы в обществе все-таки спокойствие сохранилось, что не были какие-то голоса, которые возражают, не будет информации, которая может быть использована в Украину, например. Они ужесточают, безусловно, все это законодательство. Но пока я предполагаю, что их цель, она ограниченная. Они хотят все-таки сохранить общество в таком пассивном состоянии, где она сейчас находится.
Вы считаете, что тюремные сроки за антивоенные высказывания все еще вписываются в стратегию контроля информационного поля? Это не начало массовых гонений?
Один ведет к другому. Они не хотят, что люди начали организованно возразить. Они не хотели, что люди вообще понимали ситуацию на фронт. Если они сажают определенных людей, это чтобы внушить страх в обществе и убедить все остальных, что лучше, чтобы их сомнения они держали в себе. И у меня впечатление, что пока они это делают, это успешно. Сейчас, мне кажется, цель здесь – это не создать жесткую диктатуру, но, наоборот, сохранить в обществе пассивность, чтобы люди вообще сидели спокойно, не возразили, не старались организовать против войны или получить и распространить больше информации, чем следует.
Дэвид, как вы объясняете феномен доносительства в путинской России, еще один феномен сталинской эпохи?
это частично результат государственной пропаганды в пользу войны, потому что те, которые против войны, они предатели, они должны быть предатели, потому что эта война в интересах, как объясняет путинский режим, всех русских. Доносительство отражает определенную часть русского общества во время коммунистического правления. Они это очень поощряли, что люди будут как-то доносить, будут на страже достижения социалистического строя. Сейчас эти старые инстинкты работают, потому что надо иметь, естественно, иметь какая-то миссия. Ну, сейчас есть война, это можно интерпретировать как миссия. Русское общество всегда ждет какую-то новую миссию, потому что оно все-таки организовано, и это характерно для России как движение. И это движение может сидеть долго на месте, но когда уже есть какая-то миссия, все старые психологические механизмы активизируют. И люди хотят быть впереди. Добровольцы, они появляются, они будут доносить на их соседах, на их тех, которые сомневаются. Если власть испытывает необходимость это раскручивать, мы будем видеть даже цунами доносов. Люди хотят выполнить их гражданский долг, как им кажется. Хотя я надеюсь, что большинство людей все-таки будут это избегать. Но достаточно маленькое количество сверхактивных людей, которые будут доносить день и ночь, чтобы очень терроризировать общество.
Как вы думаете, в каком направлении движется нынешний российский режим?
Здесь это вопрос настолько Путин и его соратники чувствуют себя уязвимее. Если результат так называемой специальной военной операции будет поражение для России, они могут чувствовать себя очень уязвимыми. И в таком случае ничего удивительного, если они повышают доносительство, и этот феномен расширяется.
Это не только доносительство, это и посадки противников. Явление пока не массовое, но оно расширяется.
Это все зависит от оценки режима по поводу его жизнеспособности в новых условиях. Если они проиграют эту войну, один из приоритетов, безусловно, будет пугать население настолько, что никто не будет возразить. Мы имеем пример Ирака после поражения в первой войне Персидского залива. Саддам Хусейн, он сохранил власть, но он использовал массовый террор, особенно против шиитского населения, чтобы это достигнуть. Не исключено, что что-то подобного будет в России. Мы не можем предугадать сейчас, что будет баланс сил в обществе в случае военного поражения. Если украинцы победят, могут быть такие изменения в обществе, где все-таки какие-то силы будут не репрессировать, но даже поощрять появление массовых протестов с целью их использовать в их собственных целях. В данной ситуации, когда результат всего этого все-таки не совсем ясен, я думаю, что ожидать массовые протесты нереалистично. Факт, что так много людей бежали из страны, это тоже ослабит тех сил, которые бы хотели менять ситуацию внутри России.
Мы вернемся к разговору с Джошуа Бернстином, Дэвидом Саттером и Ниной Хрущевой. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Чем ответить на сталинизацию России? Дэвид Саттер, как вы думаете, могут ли Соединенные Штаты как-то повлиять на эти процессы? Ну, например, привлечь международное внимание, ввести санкции против людей, ответственных за преследование, дать знать тем же судьям, выносящим жестокие приговоры за антивоенные акции и высказывания, что они будут наказаны?
Чтобы мы как-то имели политическое влияние внутри России в этой ситуации, я думаю, что это нереалистично, но... Одновременно, если Россия испытает военное поражение, наше влияние может быть значительно. Потом все-таки у нас шанс помогать русских и помогать тех сил, которые хотят восстановить прозападное направление в стране. И мы это можем делать, может быть, не через наказание тех, которые участвовали в репрессии, но в смысле выяснения для многих, что случилось в самом деле и какие события привели к национальному катастрофу, и, естественно, демонстрации желания и способность помогать.
Нина Хрущева, профессор Нью-Йоркского университета New School, провела в последний год много времени в Москве. Она имела возможность наблюдать, так сказать, вблизи процесс адаптации российского общества к условиям военного времени. И этот процесс, считает она, во многом напоминает то, что происходило в стране в годы сталинского правления.
Я уехала в январе после полугода там. Вот эта вся ситуация от санкций до войны присутствовала во всем. То есть во все разговоры были про это. Но она была как бы фоном война. Можно было представить себе, что это еще где-то далеко. Я приехала в конце марта, в начале апреля. Уже совершенно другая атмосфера. Повсюду эти билборды с «Победа будет за нами». Наши герои – это герои. Наша армия самая профессиональная. Вот это вот все, оно уже на тебя давит со всех сторон. И народ за два месяца, что меня там не было, народ очень... стал злой. Как бы информация о том, что друг на друга доносит. Я это не сама не испытывала, но могу себе представить, потому что выхода нет, деваться некуда, это все не кончается, протестовать невозможно. То есть вот атмосфера в злобу и абсолютно, она была безысходность до этого, была такая, как бы, может быть, все-таки, если переждать, еще закончится, сейчас уже ничего не закончится, и такая дикая злоба и на себя, и на Кремль, и на него, и на Запад, и на Украину, и на вообще вот куда вообще деваться, то есть просто такое ощущение, что это... лопнет. И вот поэтому люди уже от безысходности начинают поддерживать или делать вид, что поддерживать, оформляться на государственные работы, поскольку деваться дальше некуда. То есть, как ее как-то назвал один мой знакомый, вот то, что происходит, он сказал, это остаточная консолидация. То есть, когда тебе деваться некуда, ты просто делаешь глубокий вздох и начинаешь говорить, что победа будет за нами, потому что ничего другого тебе говорить не остается. И это, конечно, такая сталинизация. Это неправильное слово, потому что сталинизация произошла уже давно. Этого режима, когда они объявили симулякру, что это народное дело, и как бы всю пропаганду и всю формулу подталкивали к этой симулякре, что народное дело. Люди не верят, что это народное дело. Ты понимаешь, что нет, но затягиваешь эту смирительную рубашку и говоришь, что другого выхода, чем хрюкать искренне. Помните, у Войновича была такая фраза в Чонкине, но искренне в кавычках, у тебя ничего не остается.
Этим, по-видимому, можно объяснить и то, что со стороны выглядит эпидемией доносительства, охватившей Россию, феномен, хорошо известный по эпохе сталинизма.
Я не знаю, насколько это эпидемия, честно говоря, но что эти случаи участились, потому что до января их не было. То есть вот ты бы приходил в ресторан или в кафе, ну, в публичное место, и только об этом и говорили. Но никто не стучал. После мобилизации и после признания этих республик, вот когда это все уже пошло совсем в карьер с места 30 сентября, в общем, это действительно уже пошло такой лавиной. И, кстати, очень важно, тогда Кириенко первый, наш главный технократ, Он же сказал, что пока мы не сделаем, то есть это еще конструированная формула, мы не сделаем это общенародным, победы у нас не будет. И дальше они начали вот давить эту общенародную формулу. И вот этими и билбордами, и информацией о том, что все предатели, и там, то есть шаг влево, шаг вправо, расстрел. А дальше, когда тебя ногами заталкивает государство в сидельную яму, да, у нас это неоднократно было описано и Солженицыным, и Абрамом Терцем, и Шаламовым. Там же тоже в этой яме сидельной тоже стукачи, потому что дальше начинается вопрос выживания уже на мелком уровне. Ты начинаешь думать, как же тебе из этой рубашки смирительной выживать, быть лучше, чем тот, кто с тобой сидит рядом. Это совершенно нормальная формула тоталитарных режимов. Ее у нас описали все те, кто писали до этого про сталинизм.
То есть вы хотите сказать, что общество попросту выживает в навязанных ему властями условиях?
Во-первых, у нас, как вы знаете, есть, во-первых, генетическая память. То есть это к вопросу о том, почему русские не выходят на улицы в массе. Мне одна моя знакомая девушка, 22-летняя, когда это все началось, и пошли санкции, она сказала, что они от нас хотят. Путин в Макдональдс не ходит, он в Юникло одежду не покупает, он интернетом не пользуется, в ТикТоке не бывает. А они думают, что они сейчас у нас все заберут, и мы пойдем на Кремль, его сметем. Он говорит, они что, хотят, чтобы в нас стреляли? То есть это говорит 22-летний человек, ровесница путинского режима. Она выросла в сравнительно свободной стране, а вдруг сразу понимает, что у нас будут стрелять. У вас 1/3 людей на улице, ну, 1/4, это полицейские. Смирительная рубашка надета, а по генетической памяти вы в смирительной рубашке, если вы не будете двигаться, то, может быть, она вас не задушит до конца. Она все равно задушит. Это вот называется, кстати, парадокс тирании. Вы будете надеяться, что вы это выживете. Это то, что происходило с узниками ГУЛАГа. Они будут надеяться, что они выживут. А дальше, чем больше они надеются, что они выживут, тем больше у них становится, у многих, становится желание и решение каким-то образом помочь себе выжить. То есть дальше начинается стукач.
Нина Хрущева, как вы думаете, какой может быть эволюция этого режима? Мои собеседники, например, считают, что затяжная война в Украине вынудит Путина затягивать гайки. Удавка будет затягиваться, потому что у Путина нет другого выхода.
И это я сама пишу и сказала в первый день этой спецоперации, так называемой, что это наш Афганистан, который будет длиться, пока он не сможет не длиться, а дальше будут все такие последствия.
Говоря о последствиях, немало комментаторов предупреждает, что на смену Путину может прийти еще кто-то похлеще. Дескать, дело Путина не умрет после его ухода от власти. Но Джошуа Рубинштейн убежден, что печальная российская история, о которой мы с вами говорим, в данном случае предлагает поводы для оптимизма. Он говорит, что смена режимов происходит в России по принципу маятника. И он вполне уверен, что на смену Путину придет тот, кто захочет отказаться от его наследия. Как после Сталина, например, пришел Хрущев.
Будет Хрущев, да. Это тоже мы неоднократно обсуждали, что история России маятника по формуле маятника, по идее и по историческим примерам, должен после Сталина прийти Хрущев. То есть после Путина придет, не знаю, Медведев мог бы прийти, но уже у него все мозги вытекли в другую сторону. Но это совершенно потому, что тоталитаризм был полный. Этот пока еще не полный, хотя он уже к этому движется. Я была в Москве, было 30-летие «Новой газеты». Конечно, они собирались уже в практически подвалах «Новой газеты», человек 200 нас было там, но все-таки еще собирались. То есть пока это все возможно, как, знаете, как ранние христиане. Это не полный тоталитаризм. Этот каток еще не смел всех. То есть еще можно, скажем так, отскочить в кусты, потому что от Сталина ни в какие кусты уже никто не отскакивает.
Нина, в этом контексте интересно понять, как ваш предок из соратника, можно сказать, воспитанника Сталина превратился в разоблачителя своего босса.
Во-первых, это был Хрущев. То есть роль личности в истории здесь важна. Это должен был Хрущев, а не кто-то другой. Хрущев был другой. Он, кстати, Солженицын про это написал. Он все время выпрыгивал из этой формулы тоталитаризма. То сделаем это, то сделаем то. То есть он оказался человечным. Хрущев был народником, он же не был коммунистом сначала, он был эсером, за что его Сталин все время шпынял. И говорил: Никита, ты народник, Микита. И все время ему угрожал, что вот я сейчас, значит, мы тоже народники и сэры. Как это получилось? Роль личности в истории, во-первых. Во-вторых, это формула маятника. Это действительно было исторически. Это можно дальше много объяснять. И одна из причин, может быть, не главная, но, может быть, даже и главная. Он же, несмотря на то, что он был под Сталиным, он же не был под Сталиным. Он сидел в Украине. Практически все эти годы сидел в Украине. И пока Маленков, Молотов целовали задницу впрямую, он сидел где-то. Он занимался фронтом. Он, в отличие от других комиссаров политических, он на самом деле был на фронте все время, во время войны. Как раз когда у него мозги повернулись от Сталина. Когда он увидел, что эта война воюется не только против фашистов, но еще и против советского народа, потому что она воюется ценой советского народа, жизни советского народа.
Интересно, есть ли среди ближайшего путинского окружения те, кто это ясно видит и осознает?
Я думаю, они видят уже, они просто не могут от него избавиться, потому что они боятся за свою шкуру. Потому что если поднимется клан А, то упадет клан Б. А в России клан А вполне может уничтожить клан Б. А пока Путин сидит, все эти кланы, сколько их там, А, Б, С, Д, они все пока хоть каким-то образом сидят, что-то значит.
Нина, задам вам вопрос, который я задавал своим собеседникам. Могут Соединенные Штаты что-то сделать, чтобы повлиять на этот процесс ресталинизации России?
Уже сказали, что они будут наказаны, и уже подвергли санкциям, и это только укрепило режим Путина. Возможно, когда не будет режим Путина, это будет важно. Но пока все вот эти западные изыскания преступников, они укрепляют режим Путина. И практически Путин говорит: я по вашим правилам играть не буду. Никогда. И чем больше вы будете навязывать мне свои правила, тем хуже будет всем. И он это делает. И делает это очень успешно. Тем хуже становится всем. Поэтому я бы на месте Запада имела бы политику по отношению к России и вообще ко всем. Вместо того, чтобы давить по всем тем коридорам, которые действительно работали во время Горбачева или во время уже заканчивания Советского Союза, но совершенно не работали во время путинизма, еще меньше работают сейчас.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Чем ответить на сталинизацию России? Моими собеседниками сегодня были Джошуа Бернстин, Дэвид Саттер и Нина Хрущева. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на TuneIn, на канале подкастов «Свобода» в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. До следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».